«Маленький миссионер. Окончание. Начало в первом номере за 2015 год». В один из июньских дней Виктор Иванович с Витей ремонтировали лодочный мотор. Работа настолько захватила мальчика, что он ничего вокруг не замечал. Внезапно за спиной послышался кашель. Витя вздрогнул и резко оглянулся. Рядом с ними стоял дядя Мурат, дымя папиросой. Его черные волосы длинными сосульками в беспорядке рассыпались по плечам. Руки были засунуты в карманы засаленной, давно не стиранной куртки. Взглянув из-под лобья на Виктора Ивановича, он коротко бросил: «Дело есть». Витя поежился. «Опять, наверное, начнет кричать», — подумал он. «Дай мне на сегодня твоего пацана. Помочь надо. Но тут берег сплаваем, увезем кое-что». У Вити все внутри похолодело. В голове заметались торопливые мысли. «Плыть с этим страшным человеком? А вдруг он меня убьет? Нет, я не хочу, я боюсь». «Ну что ты на меня смотришь, как на дикого зверя?» — набросился дядя Мурат на Виктора Ивановича. «Ты же мне втолковывал про своего бога, который сына своего отдал грешникам, а ты мне своего даже на день не хочешь дать. Как тебе верить после этого?»
«Хорошо», — решительно сказал Виктор Иванович. «Я не против того, чтобы мой сын помог тебе. Но дело в том, что Бог послал Иисуса Христа на землю только с его согласия. И я поступлю так же. Я спрошу моего сына, захочет ли он плыть с тобой. Если он не согласится, то я не буду его принуждать».
Виктор Иванович повернулся к Вите. «Сынок, ты хочешь помочь дяде Мурату?» — спросил он. Поймав отцовский взгляд, мальчик понял, что отец не хочет отпускать его с дядей Муратом. Но мысль о том, что Сын Божий без страха пришел к грешным людям, чтобы спасти их, придала Вите решимости. Вспомнил он и слова отца, что настоящий миссионер должен быть смелым и мужественным.
«Я согласен, папа», — с волнением произнес Витя.
«Идет, ты настоящий мужик»,
— хлопнул мальчика по плечу дядя Мурат. Мужчина выплюнул папиросу прямо о себе под ноги и вдавил ее носком кирзового сапога в землю.
«За мной!»
Круто развернулся он и заспешил к реке. «Прощай, папочка!» — кинулся Витя на шею отцу, и слезы заструились по его щекам. «Да благословит тебя Бог, сын мой! Мы будем молиться за тебя!» — крепко прижал Витю к груди Виктор Иванович. Расставание длилось одно мгновение. Витя побежал к берегу, догоняя дядю Мурата. Несколько раз он на бегу оглядывался и видел, что отец все еще стоит и смотрит им вслед, опустив руки.
«В лодку!»
— скомандовал дядя Мурат.
«На, накройся!» —
кинул он Вите грязный тулуп, пропавший табаком и сырой рыбой. Взревел мотор, лодка рванула с места и, рассекая волны, ринулась вперед. Проплыв часа два против течения, лодка резко повернула вправо и наперерез волнам двинулась к берегу. Совсем скоро нос лодки уткнулся в прибрежный песок. Дядя Мурат выпрыгнул из лодки на мелководье и подтянул ее к пологому берегу. Песчаная полоса берега была совсем узкой, а за ней плотной стеной вставал вечно зеленый лес. Волны размывали берег, и корни сосен, растущих близко к реке, показались из земли. Казалось, что деревья поднялись на корнях, словно встали на цыпочки, чтобы выше поднять к небу свои ветви. Стволы сосен и пихт были стройными, как колонны, и высоко держали густые кроны, а лиственницы и ели склоняли к земле свои пушистые нижние ветки, пряча под ними невысокие кусты можжевельника и кедровый стланник. У кромки воды разросся тальник.
«Вылазь!» — резко сказал дядя Мурат и стал выкидывать из лодки самодельные мешки. «Нагружаемся как можно плотнее. За мной!»
Витя испуганно смотрел, как мужчина закинул себе на спину три больших мешка и, согнувшись, побрел вглубь тайги. Мальчик схватил оставшиеся два мешка поменьше и, не успев закинуть их на себя, ринулся за дядей Муратом, боясь заблудиться. Не такой представлял себе тайгу Витя. На картинках он видел высокие деревья, солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь их кроны, и травку, по которой так и манило побегать. А в настоящей тайге кое-где приходилось пробираться сквозь кустарник, натыкаться на торчащие сучья и карабкаться через поваленные деревья.
Витины сапоги то утопали в сыром мху, то скользили по упругой хвои. Еловые лапы больно хлестали по лицу. Волосы под шапкой совсем промокли от пота. Наконец тайга расступилась. Мальчик увидел небольшую, расчищенную от деревьев и кустарника, поляну, на которой стояла невысокая избушка с одним окном. Дядя Мурат уверенно распахнул дверь и скинул мешки на затоптанный, никогда не крашеный пол, сколоченный из грубых, неотесанных досок. Зайдя в охотничий дом, Витя огляделся. Внутри избушки, в полуметре от пола, были сделаны широкие нары, заменяющие кровать. У окна разместились стол и пара грубо сколоченных стульев. Справа от двери находилась железная печка, на которой стояли закопченный чайник и несколько потерявших цвет кружек.
«Мы продукты привезли для охотников», — без лишних слов сказал дядя Мурат. «Сегодня я, завтра кто-нибудь другой».
Мальчик, понимающе кивнул. Мужчина вскинул на плечо ружье, с которым он не расставался во время всего их путешествия.
«Ты, малой, посиди здесь, а я пока пойду осмотрюсь».
Дядя Мурат захлопнул за собой дверь. Наступила тишина, от которой Вите стало не по себе. По спине забегали мурашки. Мальчику страшно было пошевелиться. Вдруг эту тишину пронзил резкий звук выстрела, потом еще одного и еще. Послышался приближающийся топот, дверь резко распахнулась. На пороге появился дядя Мурат с окровавленными руками. Витя вжался в стену, с ужасом наблюдая за взрослым человеком. Тот схватил нож и выбежал снова, не обратив внимания на испуганного Витю. Мальчик не знал, что и думать, чего еще ждать. Уже совсем стемнело, когда дядя Мурат вновь появился в дверях.
«Повезло, с Ахаты попался. Сегодня будем ночевать здесь. Завтра еще много работы».
«А мои родители? Они будут сильно переживать», — осмелился заговорить Витя, стараясь сдержать слезы.
«Не распускай нюни, ты же мужик!»
Недопускающим возражения тоном прервал мальчика дядя Мурат и улегся на нары, отвернувшись к стене. Витя послушно умолк, и только когда дядя Мурат захрапел, Витя потихоньку встал на колени на нарах и начал молиться, размазывая по щекам слезы. Ему было страшно и тоскливо. Он боялся дяди Мурата и диких зверей. Витя просил Иисуса сохранить его здесь и утешить папу с мамой. На другой день Витя с дядей Муратом очищали от мягкого мха небольшой участок возле избушки и копали яму, с трудом отдалбливая мерзлую землю ломиками. Затем устилали яму ветками, перетаскивали туда куски лосиного мяса, пересыпая их солью. Снова покрывали все еловыми ветками, лапником. Витя несмело и вопросительно смотрел на взрослого человека. Мальчик понимал, что приехал сюда не просто помогать дяде Мурату, но и напомнить этому грозному мужчине о Боге. Дядя Мурат по-своему расценил взгляд мальчика.
«Одна лодка не выдержит такого груза. Я сюда вернусь с мужиками на двух моторках. А чтобы зверь не растаскал добычу, мы ее запрятали и засолили. Зверь не любит соли».
Ободрившись добродушным тоном дяди Мурата, Витя робко заговорил.
«Дядя Мурат, а почему вы до сих пор не покаялись? Иисус вас любит и хочет спасти вашу душу». «Не твое дело, малой. Работай давай. Я тебя сюда не проповедовать взял».
Витя замолчал. В глазах мужчины он заметил добрую искорку, которой не было раньше. В надежде, что дядя Мурат больше не будет таким грубым и когда-нибудь все же поверит в Спасителя Христа, мальчик стал работать еще усерднее. Когда начало смеркаться, Витя еле держался на ногах от усталости. Дойдя до избушки, он упал на нары, как подкошенный, и крепко уснул. Но спал он совсем недолго. Проснулся мальчик от скрипа хлопнувшей двери. Дядя Мурата в избушке не было. Витя в испуге соскочил с нар и выбежал на поляну перед избушкой.
«Дядя Мурат! Дядя Мурат! Где вы?»
— закричал мальчик в вечернюю мглу. Но в ответ раздался лишь унылый скрип деревьев и шум начавшегося дождя. Вокруг поляны, безучастные к Витиному горю, равнодушно темнели стволы вековых сосен. Их растопыренные ветви, словно косматые лапы, закрывали темнеющее пасмурное небо. Витя горько заплакал и боязливо стал озираться по сторонам.
«Он бросил меня в тайге одного!» —
прошептал мальчик дрожащими от волнения губами. Витя не заметил, что его одежда совсем промокла. Он долго стоял под дождем, лихорадочно размышляя о том, что ему теперь делать. Ничего не придумав, мальчик зашел в избушку, закрылся на крючок и залез на нары. Забившись в угол, Витя накрылся старым одеялом и стал ждать, сам не зная чего. «Я в тайге совсем один. А что, если придет медведь и задерет меня?» — подумал мальчик, измученный своими переживаниями. Через маленькое оконце он увидел, как небо заволокло черными тучами. От этого в избушке быстро потемнело и стало совсем страшно. Чувствовалось приближение грозы. Внезапно небо озарилось яркой вспышкой молнии. Мальчик вздрогнул и еще сильнее вжался в угол. Через доли секунды грянул оглушительный раскат грома. И тут же снова все затихло. Но эта тишина не предвещала ничего хорошего. Гроза грянула с новой силой, освещая тайгу ослепительными вспышками молний. Витя боялся, что от них загорится избушка, и ему придется здесь погибнуть. Вслед за молнией гремел гром, заставляя мальчика дрожать от страха. Ему казалось, что его сердце вот-вот разорвется от ужаса. Снова и снова отчаянно взывал он к Богу, единственному, кто мог помочь. Неожиданно дверь избушки заходила ходуном. Кто-то дергал ее так сильно, что дверь готова была сорваться с петель. Потом кто-то стал громко стучать по ней. Крючок жалобно дребезжал от ударов по двери. Мальчик замер в ожидании опасности, не в силах пошевелиться. Он почувствовал, как по лицу и спине поползли струйки холодного пота. Дверь распахнулась. Кто-то невидимый в темноте, прерывисто дыша, ворвался в избушку, прогромыхал по полу и остановился над Витей. Чиркнула спичка, и мальчик с облегчением вздохнул, увидев дядю Мурата.
«Зачем закрылся? Трусишь, что ли?»
Услышал Витя его грубый голос. «Хотел я за мужиками сплавать, да гроза помешала».
«Кое-как добрел обратно. Завтра вместе поплывем».
Витя без сил упал на нары и забылся в тревожном сне. Следующий день тоже выдался пасмурным. Накрапывал мелкий дождик. С радостным волнением пробирался Витя вслед за дядей Муратом сквозь тайгу к запрятанной в кустах лодке. Изо всех сил мальчик помогал взрослому мужчине тянуть лодку с берега в воду. Ему хотелось поскорее отплыть от этого берега, где пришлось натерпеться столько страха. Наконец-то Витя был на пути к дому. Вскоре показался знакомый берег и очертания поселка. Когда стали подплывать ближе, мальчик увидел на берегу одинокую фигуру, вглядывающуюся в речную даль.
«Папа, папочка!» — закричал Витя, но его голос потонул в шуме ревущего мотора.
Лодка остановилась, и отец с сыном кинулись навстречу друг другу. С головы Виктора Ивановича упала кепка, но он не обратил на это внимания. Витя чувствовал, как его щеки обжигают горячие папины слезы, и как сильно прижимают его к себе крепкие папины руки.
«Папочка, как много у тебя белых волос появилось!» —
гладил отца по голове и щекам Витя, не сдерживая всхлипываний и слез. Трогательную встречу отца и сына прервал подошедший дядя Мурат.
«Завтра вечером принесу вам мясо».
И снова в семье Кондратьевых было спокойно и радостно. За ужином Витя рассказывал обо всем, что с ним происходило в тайге.
«Мне было так страшно с дядей Муратом. Мне всегда казалось, что он очень сердит и хочет меня обидеть. И еще страшнее было, когда он бросил меня, и я остался ночью в избушке совсем один. Я думал, что умру от страха.
Мы очень переживали и постоянно молились за тебя, Витенька», обняла сына Лидия Михайловна.
«Я тоже молился, и Господь сохранил меня». Глаза Вити загорелись радостью. «Но хоть мне и было очень страшно, я все-таки напомнил дяде Мурату, что Иисус его любит. Папа, я так хочу стать настоящим миссионером».
«Когда-нибудь ты обязательно станешь настоящим миссионером», погладил сына по голове Виктор Иванович. «А теперь давайте вместе поблагодарим нашего Господа».